об опере, о славе. Передача Алексея Парина.
Здравствуйте, это Алексей Парин, и это передача о пении, об опере, о славе. И сегодня у меня соведущая Лиза Щербакова.
Здравствуйте.
Сегодня, как водится в январе, в этой передаче мы будем говорить о книге. Но если в прошлый раз я говорила о книге только что изданной, то сегодня мы будем говорить о книге, которая вышла уже достаточно давно, в 1991 году, 20 лет тому назад. И это книга Дитриха Фишера-Дискау «Отзвуки былого». Я переводил эту книгу, сознаюсь. Называется она по-немецки «Nachklang». И я бы сегодня, пожалуй, вот это вот «былого» уже бы не перевел, а как-нибудь, может быть, даже просто «отзвуки» бы и оставил. А тогда почему-то казалось, что «отзвуки» по-русски — это как-то мало слишком.
Мне кажется, «отзвуки былого» удачны, ведь это же воспоминания. Так, по крайней мере, сразу ясно читателю, о чем идет речь.
Ну, «былое», вот это «былое», оно же у нас тянет совсем другие ассоциации. Он у нас, получается, Герценом немножко. Правда, я не знаю, он, может быть, на эту роль и претендует, конечно.
На роль Герцена не знаю, но в любом случае пишет с некоторой претензией, надо отдать ему должное.
Да, я помню, что я, в общем, при вполне приличном знании немецкого языка мучился. Но даже не для того, не от того, что я его не понимала, а от того, что он очень накручивает фразы такие, закручивает что-то такое очень глубокомысленное, я бы сказал.
О, да. Вообще говоря, при этом часто я, по крайней мере, не вижу для этого достаточных оснований, но, с другой стороны, поклонники, тем не менее, все равно оценят. Им в любом случае будет приятно почитать эту книгу.
Знаешь, всегда мне кажется, что если какое-то сложное, очень глубокое, сложное содержание, то оно может себе позволить сложную форму.
Но я не вижу здесь глубокого, сложного содержания.
Вот, я про это и хочу сказать. Да, и они ничем, особенно от мемуаров, обычных мемуаров певца, от мемуаров того же Гедды, ну, не знаю, но много таких мемуаров написано, они мало чем отличаются.
Отличаются, собственно. И я бы сказала, в худшую сторону, чего я не ждала от него. Это, во-первых, в книге масса неясностей, в том числе биографических, которые хорошо было бы прояснить. И вообще говоря, мое впечатление...
Ты с журналистским расследованием собираешься выступить?
О, нет! Ни за что! Я страстно люблю Фишера Дискау.
Да, я его тоже страстно люблю.
Мне тем более обидно, что мне, вообще говоря, из этих мемуаров совершенно не ясно, как из этого образованного юноши из буржуазной немецкой семьи вышел Фишер Дискау.
Но надо сказать, что когда беседуешь с Фишером Дискау, я один раз имел удовольствие беседовать именно как переводчик книги, и мне захотелось взять у него интервью в Берлине, и был я у него в доме. Ну, когда с ним разговариваешь, то ты не понимаешь, что перед тобой великий артист. Это скорее такой строгий хер-профессор немецкий, который, в общем, может быть, даже, я не знаю, физикой занимается или минералогией, не знаю, чем-то таким. Разговаривает он сугубо серьезно, к себе относится очень серьезно, и из этого совсем не следует, что это певец, и когда он поет, мы же забываем, действительно, забываем обо всем остальном, потому что он... что называется пошлым словом, чародей звука, безусловно.
Ну, он, вообще говоря, кроме всего прочего, певец-интеллектуал, так что нет ничего удивительного в том, что он...
Интеллектуалит в письме, так скажем, да?
В письме мог бы интеллектуалить и поменьше, если честно. Мне было бы гораздо любопытней понять какие-то вещи, например, в какой среде он рос, что представляла собой семья. А это, вообще говоря, из этой книги, к большому сожалению, не ясно.
Но мы, тем не менее, будем из этой книги читать фрагменты, как у нас полагается в этой серии передач, но мы будем слушать, конечно, и его самого, Дитриха Фишера Дискау, великого немецкого певца, это можно сказать смело. И сейчас мы послушаем фрагмент из кантаты «Ich habe genug» Йоганна Себастьяна Баха, последнюю арию. Это достаточно поздняя запись 1982 года, дирижер Хельмут Риллин.
Auf deinen Tod. hätte er sich schon eingefunden, ach, hätte er sich schon eingefunden, ach, hätte er sich schon eingefunden. Ich freue mich auf meinen Tod, ach, hätte er sich schon eingefunden. Ich freue mich auf meinen Tod. Ich freue mich auf meinen Tod. Auf meinen Tod, ach, hätte er sich schon eingefunden, ach, hätte er sich schon eingefunden, ach, hätte er sich schon eingefunden. Ich freue mich auf meinen Tod, ach, hätte er sich schon eingefunden.
Мне кажется, что вот это как бы очень характерная для Германии мысль «я радуюсь своей смерти», для Германии, конечно, лютеранской, это очень важная мысль, она очень ясно, жестко, строго и, я бы даже сказал, как-то остервенело доказывается Фишером Дискау. И вот мне кажется, что в этой записи при некоторых ее недочетах, это понятно, и Рилинг, может быть, нас уже не может удовлетворить, и Фишер Дискау здесь уже не юный певец, что называется, но все
это
равно...
Это надо говорить особо, все-таки 81-го года, кажется, запись. 82-го, извините, да.
Да, конечно.
Очень позднее для Фишера Дискау, и это, как мне кажется, все должны осознавать,
да, и это...
слушая эту запись. И что касается Рилинга, конечно, это сейчас, пожалуй, даже не совсем привычно, потому что он не аутентичник.
Именно. Но я хочу обратить внимание именно на Фишера Дискау, который... Очень, вот здесь он очень немецкий, очень рациональный, очень философский. Это здесь вот как бы весь его, может быть, ненужный груз интеллектуализма здесь особенно ясен, но он, мне кажется, здесь в плюс. Вот здесь он очень в плюс, потому что в этой книге есть еще его рассказ о том, как Лотте Леман очень внимательно его на репетициях слушала, и на концертах тоже, а потом ему сказала: «Господи, наконец-то я слышу вас, как вы все понимаете, как все надо петь, и какой вы умный, а я-то по молодости все пела и пела, как как только вот мне хотелось, так и пела. И это очень трогательное высказывание от немецкой певицы.
Да, тем более, что она все же несколько, как бы это сказать, преувеличивает.
Безусловно, конечно, она про себя, безусловно, да, преувеличивает. Но тем самым можно даже сказать, что это ехидное высказывание, потому что она обращает внимание на то, как у него все строго по линеечке выполнено, выстроено. Но мы следующим номером будем слушать Малера, и я думаю, сейчас нам надо послушать фрагмент из книги, который к Малеру прямо относится.
Да, да. Итак, дряхлый в сияющем венце верховного жреца музыки, водруженным на его челом мало соотнесенный с музами Америки, появился в 1953 году в салоне эдинбургского Джордж-отеля Бруно Вальтер. Через два дня должен был исполняться немецкий реквием, и мне, 28-летнему, предстояло получить посвящение в рыцаря из рук Вальтера. У патриарха не было под рукой клавира, и я, ничтоже сумнявшись, предложил ему свой для урока. Лицо его изобразило страшную муку, а голос нежно произнес: «Эта вещь мне хорошо знакома». Тогда я начал петь уверенно, но в тихом молитвенном тоне. После первого же слога Вальтер, как наэлектризованный, отпрянул от клавиатуры и закричал: «Нет, тысячу раз нет! Это должно звучать как выражение утомленности от мира, как песнопение первосвященника, которому кажется, что ничего уже вокруг него не способно пойти на лад». Такая точка зрения не была мне близка, но я окрасил свой голос должным образом в темные тона, и маэстро это удовлетворил. На следующий день я видел, как он бьется с фестивальным хором, добиваясь главным образом выразительности для каждой отдельной части произведения. Вследствие этого на концерте возникла немыслимо фальшивая интонация. Почти все произведение звучало у хора на четверть тонны ниже, чем у оркестра. В первом ряду партера Ашер-холла сидел Ли Элизабет и Вильгельм Фортвенглер. И с моего места на авансцене в момент пиано я слышал, как дирижер шептал своей жене: «Все темпы чересчур быстрые». Громкость шепота при произнесении этой фразы была, однако, такова, что ее смысл без труда мог дойти до дирижера за пультом. В заключении концерта произошло то, чего одни боялись, а другие предвкушали с нетерпением. После долгих лет состоялась встреча двух дирижеров-идолов, столь противоположных друг другу. В течение этого времени Бруно Вальтер принужден был жить в эмиграции, а Фортвенглер, которого впоследствии резко критиковали за конформистское поведение в годы нацизма, оставался в Германии. Мир вынужденного изгнания и мир внутренней эмиграции стояли друг против друга, обремененные старым соперничеством и личной неприязнью, словно образовав вокруг себя поле сильного электрического напряжения. И нельзя было представить себе ничего более взрывоопасного. Фортвенглер не обошел конфликт стороной, а принял вызов на конфронтацию. Великан воздвигся перед Бруно Вальтером, несколько уменьшившихся в размерах после напряженного концерта и в изнеможении опустившимся в кресло. На вопрос Вальтера: «Как вам это понравилось?», Фортвенглер оставил без внимания реквием и откомментировал только брамсовские вариации на тему Гайдна, которые исполнялись в начале. Финал мог бы быть чуточку повеличественнее. Благодаря быстро последовавшему прощанию двух людей-полюсов, плотный предгроздовой воздух не разрядился молниями. Трагическая судьба обоих привела их к взаимной вражде, и скоро выяснилось, что ни Бруно Вальтер, ни его близкий друг Томас Манн не смогли проявить должного понимания в отношении дирижеров, остававшихся в Германии. Томас Манн сказал Вальтеру о дирижере Молу: «Какой тупостью надо было обладать, чтобы слушать Фиделио в гиммлеровской Германии и закрывать лицо руками, не бросаясь вон из зала?» Фортвенглер на это лапидарно заметил: «Неужели Манн всерьез мог подумать, что в Германии Гиммлера не следовало исполнять сочинения Бетховена?» На самом деле, в нацистские времена Фортвенглер шел по единственно возможной узенькой дорожке, чтобы хоть как-то утешать людей в их общем горе своей музыкой. Годом позже Вальтер дирижировал песнями странствующего подмастерья своего наставника Малера с лондонским оркестром BBC с моим участием, причем поставил во второе отделение концерта, тематически связанные с этим циклом, первую симфонию. Сразу после приветствия в мой адрес были произнесены приятные слова: «Я слышала о вас за это время много хорошего». Они могли бы польстить мне, но не в данных обстоятельствах. Мое понимание песен Малера было выработано в работе с Фортвенглером в Зальцбурге, но Вальтер погнал меня по циклу почти в удвоенном темпе, утверждая, что Малера можно верно передать только атмосферой нервозности, в которой не должно проступать ни тени уверенности или определенности. В этом он был, пожалуй, абсолютно прав. С тех пор я склоняюсь бурно стремящимся вперед темпом Вальтера, еще и потому, что дряхлый старец более чем убедительно показал тогда в первой симфонии прямые тематические заимствования из песен.
Теперь мы послушаем Малера. Только что был разговор о Малере у Фишера Дискау, и это будет песня «Напрасный труд» из «Волшебного рога мальчика» в исполнении Дитриха Фишера Дискау и Элизабет Шварцкопф, дирижер Джордж Селл.
Ausgehe, ausgehe, welches Ding Talent geht ihr Hand mit. Es bitte leg ich nach dir halt mit, mit. Könnt ich schon? Könnt ich so mein Herz schenke, Herz schenke? Geld ich so, Geld ich so, immer was so mit.
Эта запись как раз не Бруно Вальтера, как мы уже говорили, с Джорджем Селлом. Надо сказать, что эта запись знаменитейшая. Собственно говоря, вообще до этой записи как раз этот... Внимание, это не цикл, это именно собрание песен. Записывались не так часто. Была в ходу, пожалуй, одна запись. И для публики тогда, в конце 60-х, это было некоторой новостью. Надо сказать, что критики, я думаю, что все сейчас услышали, почему были относительно этой записи единодушны. И для меня она, по крайней мере, до сих пор остается совершенно образцовой. Кстати, что касается присущей Малеру нервозности, то здесь, мне кажется, она выражена в высшей степени.
Не знаю, не знаю. Это вопрос спорный. Насчет образцовости вообще, как бы вот этой модельности и образцовости, я сам, конечно, иногда это говорю, но вообще, мне кажется, от таких определений в музыке, как в любом искусстве, надо, конечно, воздерживаться, что называется.
Правы.
Но, конечно, это замечательная запись. А я хочу отступить от как бы дословного комментирования того, что мы слушаем, и прочитать один фрагмент из книги Дитриха Фишер-Дискау, который ну, я его не буду пока комментировать, а просто прочитаю. С 1955 по 1980 год я летал в Северную Америку 14 раз. Впечатления, конечно, менялись со временем, но всякий раз, когда я осознаю молодость и огромные размеры континента, мне на память приходят шутливые высказывания биохимика Чаргафта. Какой себе представляет Америку маленький морец, такая она и есть. Нью-Йорк всегда производил на меня противоречивое впечатление. Чем больше я проявлял свое любопытство, тем больше потрясений испытывал. Ошарашивают шум и завывание, которые выражены гораздо сильнее, чем в любом другом месте Америки. Удивляет неврастенический пульс этого города, который, кажется, никогда не спит и потому никогда не может толком проснуться. Поражают необразованная и высокомерная интеллигенция, безудержное насилие, странное соседство невообразимой грязи и мишурной роскоши, которая любыми способами хочет тебя ослепить. Пугают купленные похвалы, без которых не обходится ни одна политическая или коммерческая карьера. А они мало чем отличаются друг от друга. Похвалы в адрес тех, кто кончает свою жизнь в тюрьме или в полном забвении. Приводят в недоумение запутанный, грамматически изуродованный язык, постоянное злоупотребление превосходными степенями, которое делает невозможными какие-либо надежды на будущее. Отсюда возникает и наркомания, и алкоголизм. Все эти достижения прогресса за указанное время успели импортировать в Европу, равно как огромную массу консервов веселья, всяческих ухмылок и издевательств, издевок, который только усиливает жестокость в людях и в самой Америке. Оставшейся части мира недолго еще дожидаться того же положения вещей. Какое-то чудо, что старомодное содержание моих сольных концертов не просто принималось, но принималось с восторгом, ибо главное содержание их составляет трагическое начало, которое в Америке принято обвинять в аморализме и преследовать. Нью-йоркская публика оказалась такой ненасытной, а устроительница концертов Энн Колберт такой предприимчивой, что в Карнеги-холле объявили абонементы лидерабендов. Зал всегда был полон и дружно аплодировал. Такие же серии для лидерабендов я потом устраивал во Франкфурте на Майне, Берлине и Мюнхене. Они предоставляют слушателям возможность понять стилевые пристрастия исполнителя, лучше почувствовать его индивидуальность и объективнее ее оценить.
Ну, да.
Да, страшное дело. Вот прям страшное дело.
Ну, имейте в виду, что все-таки это Америка 50-х годов, которая...
Да это до 80-х. С 55-го по 80-х.
Ну, вообще говоря, когда ты в первый раз попадаешь в Америку 50-х, это, безусловно, не фунт изюма, потому что она действительно сегрегированная.
С другой стороны, мне кажется, что Нью-Йорк обладает таким обаянием, и вот эти вот все слова «я был один раз две недели в Нью-Йорке и просто в этот город влюбился», в Манхэттен совершенно просто ни с чем не сравнимо, и мне кажется, что все то, что так отвергает Фишер Диско, для меня является всеми плюсами как раз Нью-Йорка.
Мне кажется, что это просто его первое впечатление.
Нет, это же много, он был 14 раз.
Суждение основано, скорее всего, на первом впечатлении, потому что иначе никак его не объяснить, не, уж простите, извинить невозможно, потому что
да.
Для личности такого масштаба суждение, ну, признаемся честно, мелковато.
Мелковато. И я должен сказать, что, ну, это, как бы, к сожалению, достаточно частое тоже... ошибка, ну, может быть, не ошибка, а особенность, скажем, людей, которые выросли, когда стиль был такой, и дальше, уже входя в солидный возраст, они не принимают все изменения, не принимают и музыкантские какие-то изменения, не принимают театральные. Фишер Диско, когда я с ним разговаривал, ну, это было, наверное, лет 10 тому назад, он говорил, что он в театр больше не ходит, потому что это для него такое мучение видеть, как издеваются над классическими произведениями, и какую сосиску из них там делают.
Ну, иной раз действительно издеваются, ну уж признайте.
Нет, это одно, но театр сегодняшний, настоящий театр, это великое достижение. Это с этим, для меня это абсолютно ясно, потому что такие великие спектакли, которые есть, они открывают нам такие глубины в классике вечно живой, что без них, ну, как-то мир бы по-другому существовал, мне кажется. Вот у него такого ощущения нет, у него не случилось. И поэтому и аутентизм для него не существует, и современный театр для него не существует. Ну, мы долго про это не будем говорить, давайте послушаем
ну
еще.
Ну да, есть как... в этом, конечно, некоторое такое европейское высокомерие, кажущееся уже теперь смешным и несколько наивным.
Но... Ну да, но есть, бывает, и американское высокомерие, когда они про режиссуру, они говорят «European trash», они просто говорят, что это европейский мусор. Да, ну, давайте слушать что-нибудь возвышенное, и это будет ария Графа из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро», запись 1958 года. Это Зальцбург и дирижер Карл Бем.
Piacer mio la sentenza sarà. Ma sei pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi che Antonio, che è un incognito figaro di Cusa, dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto. Tutto giovane raggiro. Il colpo febbro mentre io sospiro. Felice il cielo mio. È un ben che il val desia e il posseder dovrà. E proper man d'amore unita anch'io tetta chi me ne son affetto e per me poi ora e per me poi ora e tu ne mio sospiro felice in serva mia e tu che un bel Dio è mio e il posseder dovrà e tu che il man amore unito vi piacetto
поняли, это запись живого спектакля. Ну и, мне кажется, здесь вот особенно ярко выступают черты пения, вообще манеры Фишера-Дискоу, mm-hmm. с которыми боролось следующее поколение. Боролось страшно. И эта черта какая-то преувеличенность разбора. Мы как будто mm-hmm. слышим, что он очень четко разобрал все произведение по составным частям, по косточкам, и нам выдает результаты этого анализа.
Да, но вы слышали, как тщательно он произносит каждую буквально фразу. Слышно все. Но, признаюсь честно, я не так уверена, что в этой арии это несомненный плюс.
Да, и кроме того, вот такая белькантовость, которая сегодня в Моцарте, ну, совсем обязательна, и без mm-hmm. которой мы жить не можем, она здесь слабовата. Он, конечно, как вот такой вокалист, который обладает красивым пением, здесь не убеждает.
Да, но, с другой стороны, это, как мне кажется, был вполне сознательный отход от этого. Он пытается изобразить такую вот комическую, самодовольную фигуру, несколько гипертрофированно.
Да, потому что на самом деле можно остаться вполне серьезным, рисуя графа, и так да? поступают очень многие исполнители сегодня.
Да, и в конце концов Квастхов, который во многом следует как раз традиции Дискау.
И борется с этой традицией одновременно.
Его исполнение той же арии, на мой взгляд, гораздо более убедительно.
Конечно. Давайте послушаем еще один фрагмент из Моцарта, и это будет серенада Дон Жуана из оперы, естественно, Дон Жуан, запись 1959 года.
Это, естественно, Ференц Фричай, о котором еще речь пойдет впереди.
Der Jäger piedi alla finestra, oh mio tesoro, te vieni a consolare il pianto mio. Se neghi a me di dar qualche ristoro, davanti agli occhi tuoi morir voglio. Tu c'hai la bocca dolce più che il miele, tu che il zucchero porti in mezzo il cuore. Non essere gioia mia con me crudele, lasciati al me vedere mio bel amore.
Да, тут нельзя не сказать, что это запись 59-го года с Ференцем Фричаем, с которым, между прочим, совсем молодой Дискау начал свою карьеру в опере, а именно в 48-м году в Берлине. И, собственно, от Фричая он получил первые свои похвалы, как оперный певец в первую очередь. И с Фричаем он записывался чрезвычайно много, и относительно этой записи надо, пожалуй, сказать еще, что в 59-м году Фричай был уже тяжело болен и знал, что умирает, и, вообще говоря, этот Дон Жуан, так сказать, субспекие мортис и исполнен.
Я должен сказать, что здесь, конечно, совсем другая манера пения.
О, да.
Здесь, что называется, есть что попеть, как говорят вокалисты, и он таки поет, и он голосом своим играет, и он естественный, это эротизм или наигранный, мы не знаем, и есть основания даже думать, что наигранный, но это может быть и то, и другое.
В этой арии тем более, поскольку он пытается девице выгляни в окошко.
Да,
вот её содержать.
Мне еще больше хочется восстановить честь Дитриха Фишера Дискау как
так
певца.
Мы ее не уронили.
Нет, но мы немножко к нему показали себя недобрыми в «Свадьбе Фигаро», а вот Макбет у него, я очень люблю эту запись, и, казалось бы, Верди ему не подходит по голосу, но это казалось бы, потому что у него Макбет спет совершенно прекрасно.
Итак, вот еще одна цитата к нашему разговору. «Когда я письменно выразил свое восторженное отношение к постановкам Шу, режиссер пригласил меня для второй совместной работы после «Альмавивы» Зальцбургского «Макбета» 1964 года. Как всегда, я был охвачен сомнениями, определявшимися, помимо всего, вредной для здоровья сыростью в Фельзен-Райтшуле, где должен был составиться наш спектакль. Однако Шу, хорошо понимая эти проблемы, стал меня успокаивать и говорил только об огромной гигантской радости. И впоследствии я действительно оценил в полную меру непередаваемую фантастическую акустику этого помещения, получил огромное удовольствие от работы с партнершей Грейс Бамбль. Я спел одну из наиболее мною любимых вердиевских партий. Конечно, непомерно широкая сцена требовала отдачи всех сил, а Шу почти ежеминутно использовал все зеркало целиком и полностью для передвижения актеров, и мне лично лишь в считанные моменты давал возможность хоть чуть-чуть передохнуть. Однако несколько лет спустя, работая над «Женщиной без тени» Рихарда Штрауса в Баварской Штатс-опер, мы вспоминали с удовлетворением о достигнутых в Зальцбурге результатах. Не лишним будет здесь упомянуть о том, что Шу написал мне: «Впервые в оперном мире я достиг настоящего контакта с певцом».
Вот давайте послушаем фрагмент из оперы Верди «Макбет», зальцбургская запись 1964 года. Это сцена убийства Дункана и в роли леди Грейс Бамбри, а в роли Макбета Дитрих Фишер Дискау.
Allora questa voce intesi nel petto avrai per guanciali salve prima.
С вами послушали фрагмент из оперы «Верди Макбет», и я должен сказать, что при своей как бы не итальянской сути, тем не менее, Фишер Дискау в этой роли совершенно феноменален абсолютно.
О, да, и надо сказать, что здесь прекрасно проявилась вообще свойственная Дискау в высшей степени развита. Недаром он все-таки шубертовский певец. Очень тонкое и острое ощущение трагического.
Именно, и даже я бы сказал, вот то, что, с чего мы начинали сегодня, с арии Иоганна Себастьяна Баха, в которой воспевается торжественно собственная любовь к смерти. Такая чисто немецкая черта, которая итальянцам не свойственна.
Ну, симпатия mit dem Tode.
Да, а вот здесь, в этом сложнейшем образе Макбета, это очень уместно. Это и вот без такого аналитизма, который есть у Фишера Дискау, эта партия вообще очень трудна для освоения внутреннего.
Да, и вообще он разрушает некоторые мифы о том, что Верди не интеллектуален и сам прыгает в уши. Это не так.
Это совсем не так, и мы в этом многократно убеждались в своей жизни, и только очень серьезные и музыкантские подходы, и режиссерские, и актерские подходы нам говорили о том, что Верди действительно это большой очень артист, большой художник, в котором интеллектуальный план очень важен, пусть даже он скрыт за поверхностью, которая иногда кажется слишком глянцевой. Но вот мы завершим передачу, поскольку она уже подходит к концу, сценой из оперы Рихарда Штрауса «Арабелла». И есть здесь маленький кусочек, который мы вам хотим сейчас прочитать именно на этот счет.
Итак, имя Рудольфа Хартмана связано для меня прежде всего с оперой «Арабелла» и с абсолютно традиционным способом ее подачи, впрочем, согласованной еще с самим композитором Рихардом Штраусом. В 1956 году в Зальцбурге Хартман совместно со Штефаном Хлавой и Йозефом Кальбертом выработали принципы для целой серии постановок, осуществленных в Мюнхене, а затем в Лондоне. На одной из репетиций, знакомясь с нами, Хлава спросил меня: «Вы словак? Вы говорите совершенно так же, как на моей родине». Я-то на самом деле хотел добиться валахского или, на худой конец, венгерского деревенского говора. Тем не менее, разумеется, не мог не порадоваться тому, что эти мои попытки были приняты за чистую монету. Узнав о моем берлинском происхождении, незадачливый художник был страшно разочарован.
Ну вот, это такое наше введение к тому, что вы услышите в конце передачи. Это запись 1958 года, и в роли Арабеллы Лиза Делла Каза, замечательная певица, которой Фишер-Дискау не устает восторгаться в своей книге. А мы вам напоминаем, что это была передача о пении, об опере, о славе. Мы говорили о книге Дитриха Фишера-Дискау «Отзвуки былого», которая вышла в 1991 году. Читали из нее фрагменты, мы слушали с вами записи Дитриха Фишера-Дискау, великого немецкого певца, что бы он там ни писал в своей книге.
Великого, еще мягко сказать.
Да, безусловно. Можно сказать даже действительно, хотя он ругается на то, что в Америке любят превосходные степени, про него можно сказать величайшего,
да.
Безусловно. И на том мы с вами прощаемся. Это были ведущие передачи о пении, об опере, о славе Лиза Щербакова
и Алексей Парин.
Всего вам самого хорошего.
До свидания. Was nicht mehr zu
пении, об опере, о славе. Передача Алексея Парина.